В этом выпуске программы «Американские вопросы». Выздоровление экономики откладывается. Незаметная рецессия или пролог депрессии. Почему пирует Уолл-стрит? Появилась ли надежда для Кремля и Путина? Худшие для мира впереди? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими экономистами, бывшим советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханке и профессором Калифорнийского университета в Беркли, аналитиком Федерального резервного банка в Сан-Франциско Юрием Городниченко. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подытожил первые результаты беспрецедентной гигантской финансовой интервенции в американскую экономику, начавшуюся около трех месяцев назад. Его выводы обескуражили Уолл-стрит. Центральный банк Министерства финансов США выложили почти 3 триллиона долларов на поддержку фирм, вынужденных временно закрыться из-за пандемии коронавируса, и американцев, потерявших работу, в надежде на то, что когда вирус отступит, фирмы с легкостью откроют двери и безработные вернутся на привычные рабочие места. Но далеко не все пошло по плану. Множество компаний погибнут, это стало ясно. Федеральный резерв прогнозирует, что в конце года безработица будет выше 9%, то есть почти в 3 раза больше, чем до пандемии. Руководство Центрального банка отбросило всякую мысль о подъеме кредитной ставки, что означало бы надежду на улучшение ситуации. Как выразился Джером Пауэлл, «мы даже не думаем о том, чтобы подумать о подъеме ставки», и сообщил, что ее будут держать фактически на нуле очень долго. Резко негативный прогноз был шокирующим, особенно после недавнего сообщения о том, что уровень занятости в стране вырос в мае вопреки ожиданиям. Котировки на нью-йоркских биржах рухнули в четверг на 5-7% после 2 месяцев безостановочного феноменального роста. Как говорит Стивен Ханке, вывод один – справиться с экономическими последствиями вируса, что называется малой кровью, не удалось.
В отличие от военных времен или крупных природных катастроф, когда уничтожаются производственные мощности, средства производства, заводы, железные дороги, и требуется длительное время и усилия для их восстановления, на этот раз приостановка экономической активности, на мой взгляд, вызовет другое опасное последствие – масштабное банкротство. Уничтожено множество мелких компаний, безработица резко поднялась до рекордных уровней и, скорее всего, будет высокой в течение продолжительного времени. Нарушены традиционные связи поставщиков, нарушено привычное транспортное сообщение. Все это очень долго будет препятствовать возвращению к нормальному уровню экономической активности. Я предполагаю, что мы сейчас становимся свидетелями того, что я называю ложной зарей. Этот феномен можно легко проследить по заголовкам в прессе, из которых можно сделать вывод, что худшее позади, мы преодолели рецессию и очень быстро вернемся к прежнему уровню роста. Это заблуждение. Конечно, если вы ведете отсчет с нуля, то любой подъем выглядит значительным. Но я не думаю, что американский ВВП вернется к, так сказать, довирусному уровню раньше конца 2022 года, если не позже. Мало того, я подозреваю, что мы никогда не достигнем феноменально низкого уровня безработицы, ниже 4%, который был до пандемии.
Вы, профессор, сейчас звучите гораздо более скептично, чем 3 месяца назад, когда мы с вами обсуждали беспрецедентный 3-миллионный пакет помощи экономике и американцам. Вы считаете, что он не принес ожидавшихся результатов?
3 месяца назад я говорил, что все будет зависеть от того, сколь долго они будут держать экономику под замком. И они держали ее закрытой долгое время. В том, что касается пакета помощи, то нужно говорить о 2 его частях. Экстренные действия Федеральной резервной системы помогли поддержать стабильность финансовой системы. Центральный банк выполнил свою роль, предоставив деньги для проведения необходимых операций – торговли ли это ценными бумагами или внешнеторговые операции. Например, далеко не все осознают, что значительная часть мировой торговли производится в долларах, поэтому Федеральный резерв предоставил крупные дополнительные кредиты центральным банкам других стран. То есть монетарные усилия не дали кризису переброситься на финансовую систему. Одновременно гигантские суммы, гораздо большие, чем в 2008 году, были брошены на поддержку компаний, вынужденных приостановить свою деятельность из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Тут, можно сказать, деньги попросту выбрасывались бесконтрольно, не очень осмысленно, без реального плана действий. Уже известно о многочисленных случаях мошенничества, злоупотребления этой программой, ведутся масштабные расследования нарушений. Простой пример. Деньги, которые предназначались для помощи мелким и средним фирмам, получали религиозные организации, включая католическую церковь. Добавьте к этому еще одну проблему. Щедрые выплаты людям, потерявшим работу, в дополнение к пособию по безработице, лишили многих стимула к возвращению на работу, поскольку они сейчас получают деньги. Они должны закончиться в конце июля, но демократы хотят продлить эту программу. А если вы получаете деньги, не работая, зачем работать? А чем дольше вы не работаете, тем сложнее найти работу.
Хорошо, ваш прогноз для американской экономики ясен, ни шатка, ни валка. А что впереди у российской экономики, как вы считаете, может Россия вынести урок из американского опыта?
Главный урок не имеет отношения к вирусу. Проблема заключается в российской экономической модели. Единственный успех, которым может похвастаться постсоветская Россия, это сельское хозяйство. Она быстро превратилась в крупнейшего мирового экспортера пшеницы благодаря приватизации значительной части отрасли. Все остальные нити держат в своих руках Москва, Кремль. Он, грубо говоря, определяет, кто станет победителем, а кто проигравшим. Он занимается, как в советские времена, планированием, и это является основной проблемой страны, гарантирует продолжение стагнации. В том, что касается ближайшей перспективы, России может помочь рост цен на природные ресурсы. Я ожидаю подъема цен, несмотря на мой скепсис относительно возвращения мировой экономики к росту, поскольку цены, в том числе на энергоносители, упали неоправданно низко в сравнении с долгосрочным трендом и должны, на мой взгляд, подняться. И это будет хорошей новостью для Кремля и, кстати, для рубля, курс которого, скорее всего, повысится.
Это был Стивен Ханке. Как объясняет Юрий Городниченко, неожиданный рост занятости, который воодушевил рынки всего несколько дней назад, был явлением проходным.
Там самый большой прирост произошел в так называемой hospitality industry, то есть это вот там рестораны, отели и так далее. То, что было закрыто практически на 100%, начало чуть-чуть открываться. Поэтому я бы не сказал, что вот этот неожиданный рост в hospitality industry, он имеет какие-то глобальные последствия. Ну, допустим, совсем недавно был опрос профессиональных прогнозистов, какой будет уровень безработицы на конец 2020 года, то есть в декабре 2020 года. И подавляющее большинство предполагает, что уровень безработицы в Штатах все равно будет больше, чем 10%. Ну, это же намного лучше, чем 20%. Это правда, да. Но это намного хуже, чем то, что было до начала рецессии, когда безработица была на уровне 4%.
А вы доверяете этим прогнозам больше, чем, скажем, президенту Трампу, который обещает американцам резкое возобновление роста экономики уже, кстати, в начале будущего года?
Ну, я один из тех, кто участвовал в этом опросе. Поэтому скорее да, чем нет. Сейчас очень тяжело спрогнозировать то, что будет в ближайшее будущее, отчасти потому, что нет исторических прецедентов, да, не на что опереться. Но если посмотреть на то, что так называемый soft information, да, то есть оно как бы по формальным данным не проходит, но есть какие-то, так сказать, обрывки всяких историй, анекдотов, которые показывают о том, что на самом деле быстрого возвращения тяжело ожидать. Один пример. Если посмотреть на систему образования в Штатах, то учителя – это, можно сказать, чуть ли не самая защищенная категория людей. Чтобы во время рецессии или там чего-то такого увольняли учителей, это практически не происходит. За последний месяц-два уволили около миллиона учителей. Это говорит о том, что есть очень большие фундаментальные проблемы, которые могут быть с нами еще очень-очень долгое время.
На днях было официально объявлено о том, что в феврале американская экономика оказалась в рецессии. Интересно, что некоторые комментаторы отмахнулись от этой новости, предположив, что это была чуть ли не самая короткая рецессия в истории США. Хотя не так давно кое-кто говорил даже о возможности депрессии. Действительно, мы так быстро одолели экономический спад?
Есть неписанное правило, что рецессия должна продолжаться 2 квартала. То есть это не какой-то там краткосрочный спад, связанный там с ураганом или еще каким-то катаклизмом, а то, что это продолжительная проблема в экономике. Есть люди, которые считают, что мы уже вышли из этой рецессии. Производство опять растет, и уровень занятости растет. И с точки зрения, так сказать, техники определения этих деловых циклов, может быть, это и правильно. Но проблема же не в том, что рецессия закончилась. Можно посмотреть на Великую депрессию и сказать, что в 1933 году были фантастические темпы роста, но это же не означает, что мы решили экономическую проблему. Да? То есть мы все равно настолько глубоко погрязли в этих проблемах, что понадобится много-много-много лет перед тем, как мы вернемся на нормальную траекторию.
Интересно, что вы говорите в этом контексте о Великой депрессии, которая с подъемами и падениями экономики затянулась, если я не ошибаюсь, больше, чем на десятилетие.
Великая депрессия, да, там 10 лет прошло, наверное, перед тем, как мы вернулись в Штатах на нормальную траекторию. Сколько это будет длиться в Штатах? Опять же, есть разные опросы профессиональных макроэкономических прогнозистов. И консенсус, что, скорее всего, мы вернемся на нормальную траекторию только в 2022 году, может, даже позже.
То есть, в лучшем случае, перед нами будущее полное неизвестности. Как вы в таком случае объясняете это, можно сказать, пиршество на Уолл-стрит, где акции шли только вверх, несмотря ни на что? В четверг, правда, там внезапно произошел обвальчик.
Ну, тут есть несколько соображений. Первое, то, что это очень неблагодарное дело попытаться объяснить то, что происходит на Уолл-стрит. Много нерациональности, много рациональности, то есть animal spirits, все это в одном флаконе. С другой стороны, есть понимание того, что этот COVID не настолько страшный, насколько люди вначале думали. То есть смертность не настолько высокая. В принципе, есть механизмы контролирования этой болезни. И, в принципе, есть понимание того, что рано или поздно этот кризис закончится, скорее раньше, чем позже. И мы выйдем на как бы стандартные уровни производства, занятости и так далее. Это во-первых. Во-вторых, Уолл-стрит по природе является как бы forward-looking, то есть он смотрит в будущее. Их по большому счету волнует не то, что сейчас происходит в экономике, а то, что будет происходить через года 2, 3, 5, 10 лет. В этом плане у них есть оптимизм, что как бы через 5-10 лет мы вернемся в нормальные параметры, и экономика будет работать. Ну а в-третьих, отчасти реакция Уолл-стрита связана с тем, что и Фед, и фискальная политика оказались намного более агрессивны, чем они вначале думали, это будет возможно. Допустим, федеральная резервная система продолжает ливать огромное количество денег, и чем ниже процентные ставки, тем при прочих равных условиях будет выше рынок ценных бумаг. Огромное вливание фискальной политики, опять же, что уменьшает риск того, что у нас будут какие-то огромные катастрофы в экономике. Ну, если не будет огромных катастроф, то, скорее всего, мы будем в нормальной ситуации через года 2-3. Таким образом, стокмаркет предсказывает это и находится на высоком уровне сейчас.
Говорят цинично, на фоне всех этих бед и тревог, лучше всех сейчас живется жирным котам и с финансовым спекулянтом, которые делают деньги, несмотря ни на что. Кстати, ведь и у некоторых российских миллиардеров добавились миллиарды благодаря скачку на биржах.
Ну, это одна интерпретация. Ну, в этом есть и позитивные вещи для, так сказать, более широких слоев населения. Допустим, в Штатах много людей имеют свои пенсионные сбережения в рынке ценных бумаг. И когда рынок ценных бумаг падает, очевидно, что у людей меньше пенсионный доход и так далее, и поэтому они будут сокращать потребление, и это плохо для экономики. Во-вторых, если рынок ценных бумаг, так сказать, находится в здоровом состоянии, это также помогает компаниям брать деньги в долг для того, чтобы финансировать свои инвестиционные проекты. Отчасти поэтому Федеральная резервная система смотрит на то, что происходит на рынке ценных бумаг, потому что они знают, что это может потом как бы вылиться в сниженное потребление в экономике, и поэтому у них есть как бы стимул поддерживать рынок ценных бумаг. Но я согласен с вами, что как бы политическая подоплека тут очень сложная, и действительно есть такое понимание, что Фед спасает, так сказать, толстых котов из Уолл-стрита, а не какого-то Ивана Ивановича Иванова.
Но есть и сомневающиеся, которые говорят, что Федеральный резерв не может столько лет, практически с 2008 года, безнаказанно вмешиваться в рыночные процессы. Это может, говорят они, обернуться серьезнейшими проблемами – инфляцией, финансовыми пузырями.
Ну, я бы не сказал, что тут есть какое-то преступление, которое требует наказания. Я скажу так, что как бы есть такая ситуация, называется ловушка ликвидности, liquidity trap. Это ситуация, когда процентные ставки на чрезвычайно низком уровне, и поведение экономики меняется качественно. Мы сейчас тут как раз в этой ситуации, когда процентные ставки находятся на исторически очень-очень низких уровнях. И в этой ситуации, даже если ты печатаешь деньги, ожидать того, что это там приведет к какой-то огромной инфляции, не приходится. Поскольку мандат Федеральной резервной системы – это следить за инфляцией и поддерживать экономику, с учетом того, что инфляция под контролем, что мы в этой вот ловушке ликвидности, так называемой, то им, конечно, можно просто концентрироваться на том, чтобы поддерживать экономику и не переживать за инфляцию. Есть как бы опасения, что это надувает вот эти пузыри на уровне ценных бумаг или недвижимости. Такой риск есть. Но есть другие элементы, используются другие инструменты, чтобы эти пузыри не надувались. Это раз. А во-вторых, как бы величина вливания, она, конечно, большая, но на фоне глобальных, так сказать, рынков это все равно очень мало.
Вы слушаете программу «Американские вопросы». Выздоровление экономики откладывается. Незаметная рецессия или пролог к депрессии. Спасли ли экономику 3 триллиона долларов? В передаче участвуют Стивен Ханке и Юрий Городниченко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Получается, что Федеральный резерв в трудный момент, грубо говоря, просто выкупает американскую экономику и нет проблем?
Федеральная резервная система деньги не тратит, она дает деньги в долг. То есть рано или поздно эти деньги приходится возвращать. Но одно дело возвращать деньги, когда ты находишься в критической ситуации, когда все валится. Тогда возвращать деньги чрезвычайно тяжело. Другое дело возвращать деньги, когда экономика нормализировалась, все растет, и вернуть деньги Феду – это не такая уже большая проблема. Философия того, что Фед сейчас делает, это дать в долг деньги тем, у кого катастрофическая ситуация, чтобы они могли их вернуть, когда ситуация наладится.
У нас уже есть некоторый опыт возобновления экономической активности. Можно сегодня сказать, насколько он успешен?
Какое будет восстановление? Есть разные буквы для обозначения этих форм восстановления. Буква V, U, W, L. И все они, по сути, говорят о том, с какой скоростью будет происходить возвращение. Вот, допустим, V – быстрое падение, быстрый рост. Буква L – это быстрое падение, никакого восстановления. Буква U – это быстрое падение, такое медленное восстановление. Консенсусное понимание – это то, что будет восстановление, похожее на букву U. Почему люди думают, что будет такая вот задержка восстановления? Почему не будет вот этой V? Упал быстро, быстро поднялся. Потому что COVID от нас никуда не денется. Многие штаты вводят ограничения на формы того, как бизнесы могут себя вести. Ну, допустим, с точки зрения образования, то, что мне знакомо. Допустим, штат Калифорния ввел такое ограничение, что школы, университеты могут открываться и проводить классы со студентами, если можно рассадить студентов на 2 метра друг от друга. Да. Ну, представьте, у вас класс на 500 человек, да, аудитория. Как их рассадить так, чтобы они были 2 метра друг от друга? Это же нереально. То же самое, допустим, с ресторанами. Столики должны быть 2 метра друг от друга. Что это означает? Это означает, что производственная, так сказать, способность будет сокращаться. Да? То есть вот у ресторана есть 100 квадратных метров. Раньше, допустим, было там 20 столиков, теперь может быть 10. Масштаб экономического производства он будет сокращен из-за вот этих вот ограничений. Есть опасения, что многие бизнесы просто не переживут вот этих новых ограничений, и восстановление будет медленным. Постепенно, может, будет вакцина, или там поменяются правила, и мы вернемся к нормальному ведению бизнеса. Но проблема в том, что надо пережить вот этот год, может, там полтора, я не знаю, сколько займет время.
Что в этой ситуации можно сказать о курсе доллара, который заметно укрепился в последние месяцы?
Главная идея в том, что происходило в последние пару месяцев, это то, что было огромное состояние паники. Да? То есть все искали какую-то безопасную гавань. Ну и самая безопасная гавань в нашем мире это долг американского правительства. Поэтому все кинулись инвестировать свои деньги в облигации американского казначейства. В процессе этого было большие перетекания капиталов в Штаты, и как бы доллар укрепился. Сейчас происходит обратный процесс. То есть люди понимают, что как бы не все так плохо, жизнь будет возвращаться, и как бы капиталы утекают из Штатов. Доллар начал терять свою силу. Но то, что сейчас происходит, это как бы нормальный процесс. И то, что доллар теряет свою ценность, это по большому счету, не является сигналом того, что в экономике США что-то плохое. Это скорее обусловлено глобальными факторами.
Профессор Городниченко, вы, по сути, говорите о том, что США и, в меньшей мере, наверное, другие западные страны настолько богаты, что они могут финансировать свой простой и сравнительно легко пережить неизвестность. А с чем придется столкнуться остальному миру? Вот Всемирный банк только что объявил, что он ожидает 5% падения мировой экономики в этом году. Кстати, можно отнести к этому остальному миру Россию и Украину?
Можем. Причины этого падения не очень такие разношерстные. То есть, допустим, для России причины падения могут быть скорее связаны не с тем, что у них нет денег для того, чтобы поддерживать экономику, а с тем, что цены на нефть катастрофически упали. Для Украины падение связано не с тем, что цены на нефть упали, а в том, что были, так сказать, очень жесткие внутренние карантины, и из-за этого экономическая деятельность сократилась. Но для Украины маневр, простор для маневра очень ограничен, потому что, ну, грубо говоря, Национальный банк Украины не может печатать деньги, как это делает Федеральная резервная система. Но Украина может обратиться к Международному валютному фонду, МВФ, и таким образом получить себе кредитную линию для того, чтобы поддержать экономику.
Это, собственно, только что и произошло. Она получила 5 миллиардов долларов.
То, что Мировой банк сказал про 5% падения, я не удивлен, потому что масштабы этой проблемы огромные. И мы еще будем долго восстанавливаться. То есть, вот, если представьте, если китайская экономика пережила падение, но это вообще какая-то фантастика. Если кто-то сказал в начале года, что экономика Китая будет сокращаться, никто бы не поверил. И тем не менее это произошло. Если это даже в Китае может произойти, то во всех остальных странах и подавно.
Если говорить о России, там сейчас раздается немало критики в адрес системы вертикальной власти, созданной Владимиром Путиным, которая показала свою неэффективность в чрезвычайной ситуации. Тем не менее, можно сказать, что путинская экономическая система выдержала еще одно испытание, и худшее для нее позади.
Я вам говорил, что давать прогнозы по поводу ценных бумаг – это неблагодарное дело. А насчет Путина еще более неблагодарное. Ну, скажу так, что цены на нефть вернулись – это плюс для России. Но, с другой стороны, есть ограничения на то, сколько этой нефти можно качать. То есть, в этом плане все равно российская экономика получает меньше денег, чем она получала до кризиса. Это в любом случае будет ограничение. Во-вторых, есть такая печальная статистика, что количество заболевших COVID-вирусом в России, по-моему, на втором или на третьем месте в мире, да?
Официально на третьем, после Бразилии и США.
То есть США, Бразилия и Россия, это такая у нас есть тройка победителей, в кавычках. То есть это же COVID никуда не денется, и проблемы для российской экономики все равно останутся. Будет повышенная смертность, все равно будет экономическая проблема, то есть рецессия, она же уже никуда не денется. Тут вопрос, насколько долго этот процесс затянется. То есть, если цены будут на нефть будут стагнировать, если вот эти проблемы с ковидом будут долгоиграющими, ну, рано или поздно вода камень точит, и люди, очевидно, будут не очень счастливы по поводу происходящего, и, возможно, будут какие-то изменения.
То есть, вы считаете, что ковид продолжает представлять большую опасность для Кремля? Кстати, можно предположить, что отмена карантина приведет к вспышке заболеваемости. Например, в Аризоне, которая сильно ослабила карантин около месяца назад, число инфицированных сейчас на пике. Есть опасения, что им не хватит мест в больницах, если эта тенденция сохранится.
Есть как бы предположение, что там в течение года эта вакцина будет сделана. Да? Но потом же эту вакцину надо доставить миллионам людей. То есть, кто это будет делать для России, в частности?
Словом, вы считаете, что мы сейчас получаем еще одно свидетельство печального состояния российской экономической системы?
Какое можно сравнение для российской экономики дать? Вот есть экономика Аргентины, да. Как много лет назад это была такая очень продвинутая страна, одна из самых богатых. Потом там начали играть популизм, всякие интересные собственные пути развития и так далее. В итоге экономика Аргентины скатилась, ну, такой очень заурядный уровень. Это был такой долгоиграющий процесс стагнации, угасания и так далее. Вот. В российской экономике, по большому счету, происходит то же самое. Экономического роста нету. Назвать какой-то глобальный бренд российской экономики, который не «Газпром» или еще что-то, какой-то ресурсодобывающая какая-нибудь там фирма, это говорит о том, что экономика, ну, стагнирует. Сколько этот процесс угасания может занять? Ну, это такой вопрос. Советский Союз угасал сколько лет? 20-30, да.
А поводов для оптимизма вы никаких не видите? Вот Стивен Ханке говорит о рассвете сельского хозяйства.
Ну, опять же, это связано с импортозамещениями, тем, что рубль слабый, да. Но до какого-то предела сельское хозяйство можно развивать, но придется отказаться от многих вещей, которые раньше были доступны людям. Ну, по крайней мере, была возможность их купить.
На этом фоне профессор остается только удивляться жизнестойкости американского рыночного механизма. Мы видим, какие удары он получает, притормаживает, переналаживается и продолжает надежно функционировать.
Да, это можно сказать. Честно говоря, каждый раз удивляюсь, как экономика США переживает всякие кризисы. Это отчасти говорит о том, что экономика США чрезвычайно диверсифицировано, это во-первых. Во-вторых, показывает, с моей точки зрения, жизнеспособность рыночной экономики, то есть возможность адаптироваться, казалось бы, к совершенно невероятным шокам и находить какое-то решение, ну, в самом настоящем кризисе. То есть кто бы мог подумать, что вот эта вся онлайн-экономика, она будет переживать такой подъем. Да? Где еще, в каких странах есть такие варианты? Поэтому я который раз удивлен крепостью экономики США.
Президент Трамп обещает возвращение к нормальности, то есть низкой безработице и высокому росту уже в начале будущего года. Уж это, наверное, чрезмерный оптимизм.
Это, кстати, еще один фактор крепости экономики США. То есть, невзирая на то, кто находится в правительстве, грубо говоря, экономика США все равно продолжает расти. Насколько быстро экономика США вернется на докризисные уровни, это большой вопрос. Но я думаю, 1.5-2 года, и мы вернемся. Если посмотреть на последние 150-200 лет, то есть как бы такой железный закон роста, что ВВП на душу населения растет приблизительно 2% в год за последние 150-200 лет. Причин, почему это должно поменяться сейчас, я не вижу. Могут быть какие-то краткосрочные отклонения, может быть 1.5, может быть 3, может быть 4. Но наша цель – это 2% ВВП на душу населения на следующие там, 5-10 лет. Это вполне реально.
Это удивительное достижение – полуторавековой ежегодный рост экономики в 2%. Есть, правда, Китай с его фантастическим ростом.
Ну, есть много примеров, что краткосрочные спурты возможны. Вот, допустим, экономика Японии росла космическими темпами. То есть 50-е, 60-е, 70-е. Экономика Японии росла такими же темпами, как экономика Китая. 20, 30, 40 лет росла. А потом она наткнулась на какой-то подводный камень. Уже много лет. Ну, не то, что не растет, а растет очень медленно. Ну, вполне может случиться та же самая история с Китаем. Коммунистическую же партию никто в Китае не отменял. Это же какой-то фактор роста, коммунистическая партия.
Вы, как мне кажется, не верите в наступающий китайский век.
Если коммунистическая партия будет оставаться в руле, то, наверное, нет.
Вы слушали программу «Американские вопросы». Выздоровление экономики откладывается. Спасли ли экономику 3 триллиона долларов? В передаче участвовали профессор университета имени Джонса Хопкинса Стивен Ханке и профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко. Передачу вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.